Глава 16. К следующему появлению Юрия Дезмонд хорошо подготовился. Он по обыкновению сидел за длинным столом у окна библиотеки. На этот раз он разложил на столе 7 книг в твердых переплетах. Каждая была раскрыта на страницах с рисунками, изображающими доисторических людей, и столбцами текста научных отчетов. Юрий взглянул на книги.
«Я полагаю, ты нашел ответ».
«Мы — Борги». Брови Юрия сошлись на переносице. «Те самые». Дезмонд замолчал, ожидая, что до собеседника дойдет смысл сказанного. Тот явно ничего не понимал.
«Из звездного пути, следующего поколения. Ну, помнишь еще, вы будете ассимилированы. Сопротивление бесполезно».
Крылатая фраза из кинофильма «Звездный путь. Следующее поколение», произнесенная представителем расы Боргов, гуманоидов-киборгов с коллективным разумом.
«Не слышал».
«Ясно. Об этом следовало догадаться. Короче, мы либо ассимилировали, либо уничтожили другие виды человека». На губах Юрия обозначилась тень улыбки.
«Дальше».
«Вот записки с борта Бигля. Они нашли древние кости неандертальцев в Европе, остатки другого вида в Денисовской пещере в Сибири, кости флоресского человека на острове в Индонезии, секвенировали геномы по образцам. И наткнулись на совершенно неожиданную вещь». Дезмонд сделал паузу, Юрий промолчал.
«ДНК всех трех видов присутствует в геноме современного человека», продолжал Дезмонд.
«Распространяясь по всему миру, наши предки вытеснили конкурентов, но это еще не все. Они с ними скрещивались. У европейцев ДНК на 2,8% общее с неандертальцами. У китайцев только на 0,1%. Зато на островах Тихого океана, например, в Папуа-Новой Гвинее, геном местных жителей на 2,74% сходится с неандертальским. Кроме того, у этих островитян в геноме присутствует от 1 до 6% ДНК денисовских людей. Ученые на Бигле выдвинули гипотезу, что аборигены Австралии тоже скрещивались с другими видами, просто их останки пока не обнаружены».
«Отлично», — похвалил Юрий. «Ты хорошо поработал. А как насчет второй части загадки?»
Дезмонд покачал головой. «Полагаю, другие виды приматов сохранились потому, что люди не способны с ними скрещиваться».
«Верно. Но в том, что шимпанзе, гориллы и бонобо до сих пор здравствуют, есть другая, более весомая причина».
Дезмонд вздохнул. Он надеялся, что научный экскурс подошел к концу.
«Ты не видишь общей картины, Дезмонд. Той, что полностью изменит твое представление о человеческом роде».
«Мне надоело ждать».
«Ты раздражен и злишься».
«Да».
«Наберись терпения».
«Терпение мало мне помогало. Я согласился приехать сюда, считая, что мне поможешь ты. Я не подписывался проходить заморочную школу для одиночек».
«Таков твой путь».
Дезмонд уставился на старика. «Неплохо бы для начала узнать, приведет ли он туда, куда я хочу попасть. Или я слишком многого захотел. Откуда мне знать, что все это не какой-то дурацкий розыгрыш с твоей стороны?»
«Я никогда никого не разыгрываю, Дезмонд».
Дезмонд угрюмо присел.
«Хочешь знать, куда тебя приведет этот путь?» Юрий остался на ногах. «Следуй за мной».
Он направился прочь из библиотеки, даже не взглянув, идет ли за ним Дезмонд. Они надели зимнее пальто и вошли в лифт. Прежде чем двери лифта закрылись, Дезмонд кивнул Дженнифер. Та улыбнулась жадной, многообещающей улыбкой. Юрий повел Дезмонда по многолюдным тротуарам центра Сан-Франциско. Казалось, все люди на улице или спешили домой после работы, или покупали последние подарки к Рождеству. Они остановились перед окном дорогого ресторана. Пошел снег, свет уличных фонарей и автомобильных фар отражался от снеговерти яркими сполохами.
«Мне известно, чего ты жаждешь, Дезмонд».
Юрий перевел взгляд на спешащих мимо людей, а с них на окно ресторана. Столы под белыми скатертями, натуральные свечи в стеклянных вазах. Вдоль задней стены тянулись полукруглые номера. Перед большинством из них на серебряных подставках стояли покрытые каплями влаги ведерки с шампанским на льду. Дезмонд застыл на месте. Его взгляд привлек столик в середине ресторана. За ним, перед полупустым бокалом белого вина и потревоженной вилкой рыбиной на тарелке, с умиротворенным, почти торжественным выражением на лице сидела Пейтон. Темные каштановые волосы практически не изменили форму с того дня, когда он покинул их общий дом. По левую сторону от нее сидела мать, напротив сестра Мэдисон с мужем. Пейтон была одна, без кавалера и без обручального кольца на пальце. Тело Дезмонда охватил трепет, больно укололо ощущение вины. Мягкий голос Юрия заставил его вздрогнуть.
«Ты желаешь знать, приведет ли все это обратно к ней?»
Дезмонд не нашелся, что ответить.
«Ты хочешь быть уверен, что вы снова будете вместе, когда все это закончится?»
Дезмонд обернулся к старику. Он ни разу не упоминал о Пейтон в его присутствии.
«Какой в этом смысл?»
«Это доказательство».
«И что же оно доказывает?»
«Что мы тоже умеем вести исследования. Я прекрасно понимаю, чего ты хочешь, что ты из себя представляешь и каковы твои возможности, а также ради кого ты здесь находишься».
Он сделал паузу.
«Она ждет тебя. Однако времени осталось очень мало. Тебе необходимо полностью посвятить себя делу».
«Ты мной манипулируешь?»
«Да, но ради высшей цели. Тебе предстоит сыграть важную роль».
«А в чем состоит твоя роль?»
«Мое дело — люди. Мне ясно, что они будут делать».
«Вот как? И что сейчас сделаю я?» Юрий отвел глаза и, едва заглушая уличный гам, тихо произнес:
«Ты сейчас покачаешь головой, вернешься в библиотеку и перероешь ее в поисках ответов. Ты их найдешь и постигнешь истину. Мы — единственная надежда человечества, в том числе твоя».
Солдат Национальной гвардии попробовал открыть двери фургона, в котором лежал Коннор.
«Заперты», — сказал он кому-то невидимому. «Похоже, машину бросили».
«Рота Фокс», — раздался голос женщины, говорящей по рации. «Мы нашли еще один брошенный фургон, тоже заперт».
«Проверьте, нет ли ключей в колесной нише и под самими колесами», — ответили по рации. «Если найдете, доставьте машины в лагерь, пригодятся для подвоза снабжения. Не найдете, приведите машины в негодность».
Коннор шепотом спросил, повернувшись к доктору:
«Время, доктор?»
«Я не знаю».
«Примерно.
Но еще несколько минут».
Нескольких минут у них не было. Если машины выведут из строя, придется искать другие. А если войска вывели из строя все машины в округе, то... Коннор включил рацию.
«Группа 2. Нужен отвлекающий маневр. Немедленно».
Он прислушался, но ничего не услышал. Снаружи послышался голос.
«Рота Браво! Стрельба на перекрестке Сент-Хилл и Сага-Уэй. Мы идем проверить. Требуем подкрепления».
По асфальту затопали ботинки. Хаммеры, визжа колесами, рванули с места. Коннор подождал. Через несколько минут командир взвода в 4-й машине Коннора прошептал по связи:
«Мы окружены неприятелем. Они пытаются вскрыть машину. Ваши указания очень...»
«Группа 3, —
приказал Коннор, — устройте еще один переполох. Быстро, на этот раз погромче». Через пару секунд бухнул взрыв. Немного выждав, Коннор потребовал:
«Вторая, доложите».
«Ушли, оставив несколько человек. Мы справимся.
Отбить машину и продолжать движение? Нет. Удерживайте позицию.
Коннор опустился на пол фургона и подождал. Долго вести эту игру не получится. Пора либо давать бой, либо уносить ноги.
«Сэр», — прошептал доктор, — «мозговые волны пришли в норму».
«Вы уверены?»
Коннор не хотел рисковать жизнью брата. Он скорее бы принес в жертву свою собственную.
«Уверен. Восстановление памяти закончилось».
Коннор, сидя, выпрямился, включил спутниковый телефон и открыл приложение «Labyrinth Reality». Когда Китион отключил интернет по всему миру, он специально оставил в рабочем состоянии сервер, на котором работало данное приложение. Стоит ему испустить дух, как все планы Ордена тоже рухнут. Подсказка спросила, в каком свойстве он желает войти в лабиринт, героем или минотавром. Как и прежде, он выбрал героя, после чего появился диалог «Идет поиск входа». Через несколько секунд появилась надпись «Обнаружен один вход». Коннор коснулся пальцем экрана. Всплыла карта. Главная точка находилась совсем недалеко, в Менло Парке, на Виндзор-Драйв, куцые улочки между Санта-Крус-авеню и Мидл-авеню. Он нажал кнопку на рации.
«Всем группам! Есть новая локация! Снимаемся! Майор Гойнс, вы координируете разблокирование групп, попавших в осаду!»
Канал связи взорвался многоголосым треском. Наемники вернулись к фургону Коннора. Оперативники из четвертого фургона произвели еще один отвлекающий маневр, на этот раз посерьезнее. Подожгли офисное здание на Монте-Роза-Драйв. Коннор подавил порыв отчитать их за использование огня. Свои слабости никому нельзя показывать. Для отвлечения внимания пожар вполне уместный способ. Когда фургон выехал на Сент-Хилл-Роуд, Коннор заметил первые клубы дыма. У него пересохло во рту. «Надо сосредоточиться. Так, локация. Место почему-то казалось знакомым». Коннор достал сотовый и отправил текст Юрию. «Новый адрес тебе знаком?» Через секунду на экране появился ответ.
«Да, это домашний адрес Лин Шоу».